ॐ नमो भगवते वासुदेवाय।
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 ॐ नमो भगवते
Шримад Бхагаватам, песня 2, глава 10. Бхагаватам отвечает на все вопросы. Текст 4. Санскрит. Шти тирва кунта виджая пашанам тат ануграха. Манвантара ницатарма ута карма фасана. Стити правильное положение. Вайкунтха виджая. Триумф Господа Вайкунтхи. Пошанам. Поддержание. Татануграха. Его беспричинная милость. Манвантарам. Царствование Ману. Тадхарма. Совершенные предписанные обязанности. Утая. Движущая сила деятельности. Карма васана. Желание кармической деятельности. Перевод текста. Живые существа занимают верную позицию, когда подчиняются законам Господа. Так, под покровительством Верховной Личности Бога, они обретают полное умиротворение. Ману и их законы существуют для того, чтобы направлять жизнь людей в правильное русло. Стимулом всякой деятельности является желание наслаждаться плодами своего труда. Такой аспект описывается сейчас. Комментарий Шрилы Прабхупады. По воле Господа материальный мир создается, какое-то время существует, и затем снова уничтожается. Сначала Господь Вишну в своем первом и втором воплощении создает компоненты творения и вторичного Творца Брахму. Первое воплощение Пуруши — это Маха-Вишну, а второе — Гарпа-Дакаша-Вишну, создающий Брахму. Третье Пуруша-Аватара — Кшира-Дакаша-Вишну, который является сверхдушой всего, что есть во Вселенной, и поддерживает творение, созданное Брахмой. А Шива — один из многочисленных сыновей Брахмы, уничтожает творение. Таким образом, изначальным Творцом Вселенной является Вишну. И он же по своей беспричинной милости поддерживает жизнь всех сотворенных живых существ Вселенной. Поэтому долг всех обусловленных душ — признать триумф Господа и стать чистыми преданными, обрести покой в этом мире, где на каждом шагу нас подстерегают опасности и страдания. Обусловленные души, считающие материальное творение местом, где можно удовлетворить свои чувства, иначе говоря, души, введенные в заблуждение внешней энергией Вишну, обречены снова и снова рождаться в этом мире, оставаясь под властью законов материальной природы, законов созидания и разрушения. Это первый абзац комментария. Может быть, мы сегодня успеем его весь прочитать. Давайте немножко поговорим об этом. Итак, здесь речь идет об обусловленных живых существах. Тут живое существо, обусловленное живое существо. Есть освобожденные души, на них не распространяется этот текст, не обращен к ним. Это очень интересный момент, потому что законы Бога всюду, неважно где, все является законом Бога, так или иначе. Но тем не менее говорится, что кто-то живет по законам, кто-то не по законам Бога, но ничего кроме законов Бога не существует. В этом триумф Господа. Невозможно его избежать. И в то же время утверждается, что нужно жить по законам Бога. Что здесь имеется в виду? По законам личности Бога. То есть согласованно с личностью Бога деятельность должна быть. Согласованно с личностью сейчас, мной. В мире цивилизации, материальной цивилизации, действия людей не согласованы с личностью Бога. Они согласованы с их желаниями, с их потребностями, как здесь описывается, у них есть желание кармической выгоды. Это тоже закон. Здесь описывается. Здесь также есть стимул дается для деятельности. Откуда? Стимул тоже свыше дается. Они выбирают этот закон. Но этот закон не согласован с личностью Бога. Этот закон направлен исключительно на желание живого существа. Односторонний закон. Например, в стране есть свободные люди. Они могут действовать согласно с государством, либо согласовывать все со своими только желаниями, что тоже является природой. Они могут спросить, а почему я должен согласовывать с государством все? Ну в чем? Почему? Я почему не могу быть независимым? Почему быть свободным человеком? Они о свободе именно говорят. Это тоже правда, потому что нам дана свобода. Я могу так и сказать, если мне дана свобода, то я могу делать то, что я хочу. Почему навязывать какие-то законы или религии? Я, может быть, вообще не согласен с таким устройством общества. Вот меня спросите, у меня я свободный человек. Я бы хотел жить в другом обществе, где я могу получать все, что я хочу, без особых усилий. И так далее. То есть люди отстаивают свою свободу. Это тоже закон. Мы тоже это унаследовали от Бога, свободу выбора, безусловно. Но закон с личностью связанный, это относится к взаимоотношениям с Богом, потому что личность может быть чем-то довольна, чем-то недовольна. Здесь говорится триумф. Триумф означает, что Верховный Господь, Он в высшей степени велик. В высшей степени, в абсолютной степени велик. Мы не можем избежать Его знания, могущества, величия, Его влияния. Это триумф называется. Да. Все безусловно, абсолютно подчинено Его воле, власти. Но как? Как личность? Мы даже не замечаем Его присутствие здесь. Это триумф. Но все подчиняется Ему. Но при этом Он как личность очень осторожен, очень бережно, очень заботливо относится к каждому живому существу, учитывая и уважая его свободу выбора. И обеспечивает всем необходимым, чтобы человек получил то, что желает на самом деле. Даже если это противоречит воле Бога, все равно дает эту возможность, материальную природу. И стимул зарабатывает, то есть плоды труда, привлекая всех людей, это стимул. От чего это так, никто не знает. Здесь написано, свыше дано. Это как некий такой талант, некая такая способность. Он говорит, я талант человек, я способный человек. И что же это главная способность материалистов в том, что они очень активно стремятся к плодам своего труда, очень активно развивают эту цивилизацию, чтобы получить желаемый плод, комфорт, удобство, накопление, недвижимость, славу. Все, чтобы все эти атрибуты хотят обрести в безграничной степени, каждый отдельный человек в безграничной степени, как Бог. Стать таким образом безграничным, то есть подражать Богу. И дается эта возможность. Но здесь Прабхупада говорит, что на самом деле нужно осознать эту вещь. Материальный мир, он создается для исполнения желаний, но он временный. Здесь говорилось, что Господь существовал до творения, Он существует во время творения как поддерживающая сила, но вторичный Творец, Брахма творит этот мир согласно уже карме и гунам, гуна-карме. То есть непосредственно занимается материальной деятельностью Брахма, не Господь. Господь поддерживает его знанием, ощущением счастья и стимул дает ему необходимое, чтобы Брахма тоже хочет получить результат своей деятельности. Вот эту Вселенную, которую мы наблюдаем, это плод, результат его великой деятельности. Это очень великое. И можно было бы подумать, что Брахма достиг этого триумфа, ведь это на самом деле великая деятельность. Но он говорил в предыдущих стихах, но заботился об этом, предвидел. Он хотел, чтобы триумф получил Верховный Господь, чтобы все плоды деятельности принадлежали ему. Он просил об этом, дай мне знания, при помощи которого я не смогу возгордиться, а отрастить себя с этим великим творением, которое я создам сам. То есть Брахма, наш Брахма во Вселенной считается чистый преданный. Все большие плоды труда, он все отдает Верховному Господу. Говиндам, Адипурушам, Тамахам, Баджами. Он знает его духовное творение, он понимает, что эта Вселенная лишь крупица, незначительная часть его творения, безграничного. Эта Вселенная неизмеримая с точки зрения нас, незначительная часть творения. Он понимает, что это еще духовные миры, поэтому Брахма не гордится, он обладает этим знанием духовным. Но иногда случается и с Брахмой тоже странные истории, необычные истории. Эту историю рассказал Господь Чайтанья, на самом деле. Не знаю, откуда эта история больше, может быть, в Пуранах где-то есть, но Господь Чайтанья рассказывал Санатане Госвами, что Брахма однажды пришел увидеть Господа Кришну в Двараке, спустился туда с четырьмя головами. Никто не удивился, жители Двараки, когда увидели Брахму. Ну, его приветствовали, ну, они общаются с Кришной каждый день, они живут с ним, живут уже в духовном мире, и они привыкли к тому, что иногда какие-то полубоги нередко приходят получить даршан. Великие личности какие-то приходят получить даршан Господа, и тут Брахма пришел, еще вот один полубог. Харибол, Брахма, проходи там. Господь на месте у себя. Но там привратник, он следит за расписанием, за порядком, чтобы расписание у Господа не нарушалось, то есть нужен привратник. И привратник сказал, я сейчас должен доложить, и вы должны представиться сейчас, кто вы, как вас представить Господу. И Брахма сказал, скажи Господу, пришел Господь Брахма. О, я доложу. Пошел, сказал, там Господь Брахма пришел на даршан. Господь Брахма, Кришна улыбнулся и сказал, а какой Господь Брахма? О, да, я пойду уточню. Какой вы Господь Брахма? Брахма был полностью сбит с толку этим вопросом. Не ожидал такого унижения. Какой Господь? Единственный Господь Брахма во Вселенной. Как это какой? Ну, передай, ну, четырёхголовый. Там четырёхголовый Господь Брахма пришел. А, четырёхголовый. Ну, пусть заходит. Брахма не мог ни о чем другом думать просто. Когда вошел, ни о чем не мог другом думать. Сбило с толку его. Он поклонился, все этикет сделал как необходимо. Присутствие Господа проявил свое положение конституционально, слуги, показал это все, что он в знании находится перед ним. Господь все это оценил. «Ну как дела?» Брахма спросил Господь. «Все ли у тебя хорошо? Поделись реализациями. Как творение? Нет проблем». Хотя в творении всегда куча проблем. Поэтому мы говорим «нет проблем», потому что всегда есть какие-то проблемы. Обычное дело, то есть мы говорим. Иногда мы так говорим друг другу. Ну, ничего, нормально, жить можно, дела нормально. Ну, то есть, значит, все плохо. Как обычно. То есть. Есть только надежда, но ничего, так сказать, особенно в жизни не происходит. Ну, так. Ничего хорошего такого. Яркого. И Брахма сказал, я отвечу на все твои вопросы, дорогой Господь, только я сейчас не могу ни о чем другом думать, сосредоточиться не могу. Я пытаюсь понять твой вопрос. Ты спросил, какой Брахма? Ты использовал вот этот вопрос, вот это слово, какой Брахма? Ну разве я не единственный Брахма во Вселенной? И Кришна, он эту лилу устроил, потому что он видел, что Брахма возгордился своим творением. То есть это творение, о чем он просил, собственно говоря, Господа Кришну, не возгордиться. Поэтому Кришна ответил ему этой лилой. Он должен устранить эту гордость. Брахма просил его об этом. Мы же тоже просим. Дай мне чистое преданное служение. Избавь меня от ложной гордости. А что тогда жалуйтесь? Ну, просите, и Кришна устраивает все правильным образом. Он удивляется, правда. Сначала просит, потом жалуется. Ну. И вот Брама тоже, он немножко пожаловался, сказал, я вот сбит с толку, я единственный Господь Брама, почему ты так спросил, что это означает? Он забеспокоился, может, есть еще какой-то Господь Брама, я не знал во вселенной. Кришна очень добродушно улыбнулся, когда услышал это. Он посмотрел на Браму как-то маленькое дитя. И произнес внутри себя зов. Он позвал всех Брама вселенной. Здесь говорится, как это может быть. Есть Маха-Вишну, из него исходит вселенная. Так. Гарбхадакаша-Вишну, из него исходит Брама. Потом Кширадакаша-Вишну. В сердце каждого жуса, считаю, в сердце Брамы входит во всех. Сначала, как Брама не видел его в сердце своем, когда появился, он должен совершить аскезу, тапы, и увидел его извне. Видение получил. Но затем, когда началось творение, и не могло поддерживаться, он вошел как Кширадакаша-Вишну по молитве Брамы это произошло. Вошел в сердца всех, и поэтому он позвал изнутри сердец всех Брам, обратился к Брамам. Находясь прямо перед Брамой в двараке, в приемном зале собрания, он принимал, это была аудиенция великая, Господь Кришна и Господь Брама встретились, он призвал внутренним зовом всех Брам. И тут началось. Эти Брамы, которые приходили, они не видели друг друга. Их были сонмы там. Наш четырехголовый Брама, он был совершенно растерян. Все это увеличилось и продолжалось, и еще больше, и еще, и появились стоглавые Брамы, десятиглавые, десятитысячноглавые Брамы, миллионглавые Брамы. Брама успел только считать четырьмя головами, что происходит. Триллионы голов у кого-то. Ой, какие вселенные, какие энергии! И все кланяются к Кришне, туда свои шлемы, к стопам, и все. Гимны, удивительные гимны, все звучит, вибрирует. Брама не слышал таких самхит вообще. О, Боже мой, духовный мир кругом, столько служения, столько триумф, 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 триумф. Безграничный триумф. Кришна с любовью все это слушает, принимает. Ты нас позвал, но... Какое-то важное дело, очевидно, раз ты призвал нас лично к себе, они очень гордились, что Господь лично призвал каждого Брама к себе. Какое-то особое поручение? Нет, сказал Кришна, нет никаких особых поручений. Просто хотел посмотреть на вас. Они были так счастливы, что Господь хотел посмотреть и посмотрел на них собственными глазами. Ну, как бы не очень вежливо так поступать. С нашей стороны, как бы, если мы кого-то зовем, говорим, ничего такого, просто хотел поближе тебя посмотреть. Ну иди, можешь идти обратно. И мы, это отличается, и наш триумф, и триумф Бога отличается, конечно. Если даже кто-то могучный, властный, говорит, иди сюда, на ковер, мы приходим, но мы счастья не испытываем, когда нас так смотрят, ругают. Но Господь Кришна мог дать наставление, мог прославить, мог просто сказать, хочу посмотреть, и все. И это триумф во всем, это безграничный триумф. Получить такое дальше, чтобы глаза Господа коснулись нас. О, что можно еще желать? С этим передается все ведическое знание. Что можно еще просить, чего еще желать? В чем недостаток? Он на нас посмотрел, этого достаточно? С этим все благословения. Посмотрел ли, сказал ли, дотронулся. Какая разница? Это же Господь, Верховный Господь. Триумф Его безграничного, слава Его энергии безгранична. Брамы возликовали все, сделали поклоны и отправили снова все в свои смиренные вселенные. И Господь Кришна снова бросил взгляд на четырехглавого Браму и не увидел его. О, где он? Ну, в углу был такой маленький-маленький, забился в угол маленький такой Брама. Свои ситхи использовал, потому что ему было стыдно показываться с четырьмя головами. Потому что гордость его разрушалась в это время. Когда гордость разрушается, мы хотим стать маленькими и спрятаться куда-то, уйти. И надо даже подальше от преданных. Знаете, трудно это, трудно, но Господь Кришна нашел его своим взором. Такой маленький Брама, четырехголовый, вышел. И, конечно, Дандават, как обычно, показывает свое смирение, что показывает, что больше гордости нет. И он понял вопрос Кришны. Он обрел свое изначальное положение, о котором он просил. Так, Кришна нас направляет, направляет, не устраняя нашу свободу. Можем выбрать гордость тоже, он дает эту возможность, но если мы просим его, если мы просим его, как личность в наших отношениях, потому что мы не хотим забыть Кришну, в этом высший закон, помнить Кришну. Здесь законы тоже есть, разные уровни законов существуют, не все законы одинаковые. Есть временные какие-то дхармы, законы, а есть вечные санатана дхармы. Вот отношения с личностью Бога — это санатана дхарма. Так главное, ради чего все это мы делаем здесь, временные вещи какие-то. Как сегодня я слышал, Прабхупада говорит, есть шрейс, есть прейс. Шрейс долго объясняет этот момент, связанный с битвой на Курукшетре, и Арджуна скорбел, потому что считал, что битва не принесет счастья. Несчастье принесет битва. Последствия видел этого всего. Но Прабхупада говорит, это был прейс. Арджуна, он именно об этом думал. Прейс означает получить что-то приятное, сейчас, в данный момент, вот в поле моего видения, все люди действуют вот таким образом, прейс, они желают получить прейс, но шрейс, дальнюю цель никто не видит, никто ради этого ничего не делает. И вот главный закон личности Бога — это шрейс, конечная цель — обрести взаимоотношения с личностью Бога, обрести эту любовь к Богу, это шрейс, конечная цель. А прейс — это, ну, наша жизнь, где мы пытаемся устроиться, комфортно, удобно, быть здоровыми. Ну, наши цели обычные, материальные цели. Это шрейс. Шрейс, прейс. Шрейс что это значит? Временное благо, прейс, прейс. Шрейс — вечное благо. И вот эти законы. Жить по законам Бога означает осознавать конечную цель. Вот в этом смысле. Хотя все является законом Бога, но не осознавая его как цель, не осознавая самого Бога, законы меняют свое значение. Они меняют свои качества законов. Они становятся законами наказания. Удивительная трансформация. Закон предназначен, чтобы люди были счастливы, был порядок, вот и все. Закон не предназначен, чтобы приносить страдания. Наоборот, закон освобождает от страдания, но странно. Странно, что если мы забываем о Боге, законы становятся другими какими-то, мешающими нам, конфликтными законами. Даже законы природы люди говорят, ну, не хотим такие законы природы, хотим летать на крыльях, зачем ходить по земле? И много других вещей, что человек хочет освободиться от этих законов природы, на самом деле это освобождение из рабства материального мира. Но как освободиться? Признать высшую цель. Шрейс. Признать высшую цель. Это высший закон освобождения называется. Но это возможно по милости того, кто создал эти законы, никак иначе. Нужно признать то, что существует законодатель. И он друг всех живых существ, говорится, благоговедите, нужно умиротвориться, не нужно бороться здесь с этими законами. Нужно знать одну вещь, что если мы живем по законам личности Бога, эти законы не являются препятствием на этом пути, они лишь помогут нам освободиться. Так, удивительно, удивительно. Иногда мы видим, что человек проживает трудную жизнь, но с точки зрения духовной практики он становится сильнее и сильнее и сильнее. И чем труднее жизнь, тем сильнее он духовно становится. Мы видим такие вещи. И бывает наоборот, человек хорошо живет в этом мире, устраивается, и богатство есть, и все, но он забывает все больше и больше Бога, духовно слабеет. И боится, в страхе живет, потерять все это, боится смерти. Там у него трудности, но гордится, постоянно у него проблемы, нужен психолог, нужен конфликтолог, нужно медицинское обслуживание все больше и больше, нужны органы безопасности все больше и больше, нужны ядерные бомбы все больше и больше. А такой путь тоже есть. Но это путь, говорится, беззакония, что безбожия. Это тоже законы. Это тоже закон. Разрушение тоже закон природы, но это не закон духовный. Душа не разрушается. Но материальная природа вся разрушается. Таких законов нет в духовном мире. Там есть гуна благости, шуда сатва. Там нет разрушения, нет тамаса. Нет созидания, страсти. Он вечен, этот мир. Поэтому здесь Прабхупада объясняет эти вещи. И следующий абзац читает. В Бхагавад-гите сказано, что все планеты этой Вселенной, начиная с высшей и кончая низшей, паталалокой, подлежат уничтожению. И сколько бы обусловленные души ни путешествовали по космосу, пожиная плоды своей хорошей или плохой деятельности, кармы, или с помощью современных космических кораблей, им не избежать смерти. Хотя продолжительность жизни на различных планетах может быть разной. Единственное средство достичь вечной жизни – это вернуться домой, в Царство Бога, где нет рождения и смерти, преследующих живое существо в материальном мире. Обусловленные души, забывшие о своих отношениях с Господом Вайкунтхи, не знают этой простой истины и потому пытаются обрести бессмертие в материальном мире. Введенные в заблуждение внешней энергии, они занимаются различными формами экономической и религиозной деятельности, забывая о том, что их истинное предназначение — вернуться домой к Богу. Майя заставляет обусловленные души так крепко забыть об этом, что они вообще не хотят возвращаться к Богу. Погоня за чувственными наслаждениями обрекает их снова и снова рождаться и умирать. Так они впустую растрачивают человеческую жизнь, упуская редкую возможность вернуться к Вишну. Священные писания, в которых собраны законы и правила Ману, установленные ими для разных веков и эпох, называют садхарма, руководством для людей, которые ради собственного же блага, во имя достижения цели жизни, должны следовать наставлениям всех священных писаний. Тут касается законов Ману. Стих, комментарий. Мы вчера слышали, что Ману живут на высших планетах, не на райских планетах. И за один день Брахмы сменяется 14 Ману. Долго живут они. И я слышал, что когда Ману меняются эпохи также земные. Наступает частичное разрушение, и человечество заново должно воспроизводиться. Как бы. Бхагавад-гите есть намек также на Ману. Имам Вивасвато, да? Вот этот стих, да. Что сначала эту науку Бхагавад-гите я передал Богу Солнцу Вивасвану. Вивасван передал Ману. И вот Ману Икшваку, царю, первому царю, говорится, первый царь человеческий. И Ману меняются, значит, и человеческие династии, общество, цивилизация тоже меняется. Мы знаем исторические тоже есть какие-то находки, подтверждения, что цивилизации могут возрождаться, умирать, снова появляться, снова умирать. И также вот Ману наблюдает за этим, он является прародителем людей. Пока жив Ману, мы тоже, как цивилизация, люди существуем. И он, как прародитель человека, Ману знает нашу природу, он ее творит. Мы не случайное творение Ману. Сейчас дети могут родиться случайно, мы понимаем это, как у животных, допустим. Не преднамеренно, не планировано. Тем более никто не может создать конкретную личность, как его бы хотел. Но Ману... Он один из праджапати, великий. Он может творить то, что необходимо сделать. И он создает человека страстного, необходимость такова. Для душ, которые имеют эту гуна-карму, войти в тело человека и переделывать этот мир. Искать абсолютную истину. Заблуждаться, искать правду, воевать, заключать мир. И так далее. Тут это мир страсти, он создан для определенного типа душ, живых существ. И он знает природу человека, что ее нужно отрегулировать законами, строгими законами. Страсть регулируется строгими законами, наказания и поощрения. Прелюбодеяние, там, мы знаем, в Ману-самхите лучше не повторять, какие есть наказания за прелюбодеяние и другие грехи, за воровство, и как относиться к матери, к отцу, основные вещи, как получать знания, кто такой духовный учитель, все в Ману-самхите есть. Для людей все есть необходимое. Сейчас Кали-юга, Ману-самхита, она практически не работает, почти не работает. Сейчас нельзя ее установить в том чистом виде. Сложно. Но мы пытаемся познать эти законы. Они до сих пор все-таки работают. Неизбежно работают. Но поскольку люди больше в тамас опускаются, они тоже как бы вне закона, иногда кажется. Ну, слабый или неразумный уже человек, к нему закон не применить. Ну как, умалишенный, да, к нему же закон не применяется, его освобождают от закона, ну там, психиатрическая лечебница какая-то. Вот мир напоминает сейчас больше и больше такое странное место. где уже законы Вед мы не можем применить, люди опускаются вне цивилизации, вниз. Не вверх, а вниз. Вот, вот. Но для цивилизации законы Ману существуют. И жизнь человека коротка, век Кали, 100 лет условно. Обычно меньше, как правило, меньше. За это короткое время как человеку познать истину? Ману живет 1 000 000 лет. У него срок жизни, он, знаете, он может медитировать долго, он может быть погружен в абсолютную истину, у него способности, также есть высшие существа, но человек, он, видите, непостоянный, ум его блуждающий, векали он еще ленивый, мало живет, много болеет, много беспокоится. И как же ему за такое короткое время достичь совершенства? Да, в этом преимущество может. Если страстному человеку продлевать жизнь, он тут устроит хаос. Он все, весь мир себе присвоит просто. Выживет сильнейший, как говорится. Все остальные будут подчинены, уничтожены. Это опасно, потому что жизнь человека коротка. Страстного человека коротка. Имеет свои границы. Но за эту короткую жизнь человек может получить все, если примет ведические знания. В готовом виде. Вот и все. Это особая милость для человека. Это преимущество человека. Не нужен опыт 1000 лет или 1 000 000 лет. За 10 лет, за 20 лет можно обрести знания об освобождении. 15-20 лет. Для человека это, ну как, школу закончить. Также Прабхупада говорит, что хотя бы последние 15-20 лет посвятите сознанию Кришны. Успейте достичь серьезных вещей. Как? Потому что знание уже есть, просто примите его. Вот эта страсть человека не дает ему принять то, что есть. Ему нужно все исследовать, все подтвердить, все. Он скептик. С одной стороны, это разум, с другой стороны, это может быть и глупость, что касается вед. Священных вещей нельзя быть скептиком, нужно верить в Бога. Это единственный выход, а другого нет. Нет другого выхода. У нас нет выбора просто, как только поверить в это. Как мы сможем это проэкспериментировать, а? Ученые, они с ума сошли? Путем экспериментов. Ну хорошо, ну тогда давайте поставим эксперимент. Как зародилась вся Вселенная? Повторите на эксперименте. Как возникли живые существа и все, давайте, создайте новую Вселенную, тогда это будет научно. Но это невозможно после этого эксперимента. И все же не пытаются идти путем эксперимента, это сумасшествие. Это сумасшествие, это та самая страсть, которая просто ради славы, собственно, это делает, не ради пользы. Теория, теоретическая наука стала сейчас. Она сейчас технологии побеждают, чем философия. Технологии сейчас выше философии, потому что философия стала теоретической, неприменимой к жизни. А технологии работают, видите, вот она, наука сейчас стала технологией. Но это наука Шрудра, Прабхупада говорит. Как создать механизм, как построить дом, как все эти конструкции, материалы новые открывают, летательный аппарат, это все прогресс Шудр. Брахманов нет, брахманы стали теоретиками. Гьяна, вигьяна, астикьян, качество брахмана, не только гьяна теория, но и вигьяна применить, иначе это не брахман. Он должен знать и должен уметь применять. Тогда это считается знанием. И, собственно, знание предназначено для омовения души, не для технологий. Мы с утра начинаем день с омовения, и у нас длится это примерно до завтрака, включая завтрак, это все еще омовение, все связано с духовностью. Омовение сначала физическое после сна, потом чистые одежды омытые, постиранные. Затем мантра, медитация, омовение ума идет. Вот об этом сейчас люди не думают, потому что в невежестве, уже даже не в страсти, а в невежестве, им хорошо именно со своим умом, со своими грязными мыслями жить. Со своими амбициями, со своими обидами жить, им они привычно. Они там устроились, знаете, как поросенок в грязи. И помнят все это, живут с этой памятью. Нет, бери мантру, повторяй, очищай свой ум. Имена Бога омоют. Да, возьми, прими это как средство. Проверь, если ты скептик, попробуй, сам увидишь. Повторяй мантру, соблюдай принципы, принимай чистую пищу, слушай Шримад Бхагаватам, чистую Амала-Пурану, омывай свое сердце. И что происходит? Сердце очищается. Как? Качественно. Омовение сердца — это смена качеств. Из тамагуны поднимаемся в раджагуну, из раджагуны в сатвагуну. Мы этот опыт имеем. Общаясь с каким-то честным, чистым человеком, Мы чувствуем радость внутреннюю, очищение, омовение. Это омовение. Поэтому знание — это качество, говорит Сва Бхагавад-гита. Аманитвам, Адамхитам, Ахимсакшантир, Арджавам, Ачарья, Пасанам, Шаучан, Карям, Атма, Винниграха, Индре, Тешу, Варагьям, Анаханкара, Эвача и так. 20 качеств перечисляется в Бхагавад-гите. Качество знания. Эти качества омывают душу. Душа очищается самопознанием, говорится. Все остальное, налеты, это ложное отождествление, это нечистота. Я сам по себе чист, без отождествлений. Но да, ты должен знать, кто я сам по себе. Частичка Бога. Частичка служит целому, все ясно. Все эти функции абсолютно понятны. В служении Богу я очищаюсь. Это постоянное омовение души. Это постоянная радость в сердце. Это постоянное открытие миров в сердце. Это видение духовное. В сердце все это можно увидеть. Любовь к Богу в сердце существует, не в уме. Не в физических органах где-то, или восприятие, касание и так далее. А и в сердце любовь к Богу, там она находится. И Ману, зная природу людей, направляет их этими законами. И там суровые законы могут быть. Мы спрашивали, почему такие жестокие законы были в ведические времена? Но вор отрубают сразу руку. В зависимости от степени воровства, тяжести воровства, степень отрубания разные тоже. Кому-то палец отрубят, кому-то всю кисть, кому-то по локоть, а кому-то и по плечо руку отсекут. Ну, вздрогнуть можно. Почему такие были жестокие законы? Сейчас гуманные. Сейчас человек убьет, там 50 человек, ему просто пожизненно дадут с хорошим обедом. В одиночной комфортной камере, с телевизором. Даже такие есть сейчас вот вещи. А тут Ману Самхита что пишет? На сковороду его. Растлил малолетнюю на сковороду. На раскаленную. О, боже мой, ужас какой-то, что это ваши веды. И мы спросили однажды, ну почему это странно выглядит? Люди пугаются, когда видят, что мы хотим ведическую культуру установить. Кто же придет к нам? Ну, тут всем руки подрубаем быстро и кого-то будем жарить каждый день наверняка. Это страшная картина. Наше общество сознания Кришны будет, верно? Прабхупада сказал, если вы сейчас будете применять законы Ману, Ману Самхиту, вы станете млечхами, жестокими млечхами. Это не для нас, не для Кали-юги, это для людей в гуне благости. И в те времена, как люди не нарушали этих законов вообще. Вот какая вещь была. Цивилизованные люди никогда этого не нарушали. То есть практически никого не жарили на огне. Но таков закон. Это так же, как есть закон Санатана Госвами. Да, они же потеряли касту браманов, Рупа Госвами, верно же. И они хотели вернуть, стать вайшнавами. И они спрашивали у браманов, что же делать нам, как очиститься. И им сказали, выпей стакан кипящего масла, и все, грех уйдет. Действительно, выпить стакан горячего масла и кипящего. Когда они пришли к Господу, они говорят, нет, просто Хари Кришна повторяй, все будет хорошо. Векали. Векали у нас на все, на все вопросы один ответ. Мы же сектанты, фанатики. Только один ответ на все. Повторяй Хари Кришна. Помни Кришну. Но это главное правило, вывод всех вед. Вывод всех вед. Это не что-то фанатичное, это вывод всех вед. То есть абсолютная истина, туда обращайся, там получишь все. Это источник всего. Любые сомнения, знания, что тебе нужно, желания, оттуда ты получишь. Но обратись именно туда, воспевай именно Бога, обращайся с Богом. Это не фанатизм, это вывод всех ведических писаний. Итак, эти законы можно соблюсти, воспевая святые имена сейчас. Трудно по-другому. Если мы просто людям скажем, прекратите пить, прекратите прелюбодействовать, прекратите убивать животных, ничего не произойдет. Никто не услышит. Они вне законов Ману. Они ниже. Они не способны контролировать чувства, у них нет разума, чтобы понять, что корова — это мать. Не способны. Они видят просто животное, у которого много мяса. Мясомолочное. Мясомолочный комбинат, так называется. Это разум млечков. На них не распространяются законы вед. Поэтому Прабхупада вместе говорит, что некоторые люди совершают грехи, нарушают все четыре принципа, но они не совершают греха, что они вне этих законов. Животные не наказаны за прелюбодеяние. Нет, у них нет такого понятия. Но Когда мы поднимаемся с вами на уровень более цивилизованный, воспевая святые имена, следуя Писаниям, принимая посвящение, ачарья, пасанам, шаучам, да, очищение потом идет, мы понимаем, что это добавляет в нашей жизни большую ответственность. Первое посвящение, второе посвящение. Ого-го! Дорогие преданные, вот когда мы получаем посвящение, самое важное, что здесь написано, вот этот стимул деятельности ради плодов труда нужно оставлять. Это приведет к несчастью иначе. Это уже сурово будет. Если мы встали на путь божественный, нельзя возвращаться к старому. Ну, пока еще есть нечистота, это мы работаем, но если мы уже очищаемся и возвращаемся к старому, очень опасно становится для нас. Мы уже будем под юрисдикцией находиться, ведической культуры. Как говорится, что пес, он вернется к своей блевотине, снова съест ее. Вот так говорится. И получив трансцендентное знание, нужно быть внимательным, чтобы не вернуться к старому. А как вернуться к старому? Здесь говорится, стимул единственный остается ученик старому. Плоды труда. Наслаждаться плодами труда. Наслаждаться плодами труда. Сколько я уже практикую сознание Кришны? Где плод? Такие мысли надо приходят. Что я за это получил? Положение, богатство, что? Славу? Ничего? Мне плохо становится. Поэтому для новых преданных есть много школ сейчас образовательных. Бхакти-шастры, бхакти-программ, ученик ИСКОН. Хорошо. Для старых преданных нужна еще одна школа, более серьезная, где мы учимся разотождествляться, ожидать плоды какие-то. Потому что иногда мы, старые преданные, разочаровываемся в том, что я столько лет потратил и ничего не имею. Нужна еще одна школа. Но уже серьезная школа, подготовка уже к тому, чтобы встать на порог вечности, на духовный уровень. Пусть я буду полы мыть в храме всю жизнь, но я стану чистым сердцем. Вот что важно. Вот это важно, а не мое положение в обществе важно. Для старых вайшнав очень важно слышать эти вещи. Уже прямые вещи, прямую проповедь. Вначале там семья, дети, давайте все устроим. Вот есть веды, есть знания, есть психология ведическая, пользуйтесь, пожалуйста. Но в конце концов мы должны освободиться от этой зависимости плодов труда, стремления плодами труда. Иначе нас ждет тоже проблема. Веды нас тоже обманут такие, такого рода. Нам нужно все же погрузиться в Шримад Бхагават. И в Шримад Бхагават даются примеры. Есть Браман, напомните мне, Бахулашва царь и Браман Шрутадев. Браман Шрутадев нищий. Царь Бахулашва, понятно, он богат. Они в один день назначили Кришне, пригласили Кришну в свой дом. Описывается Бхагавата Пуране. И Кришна, поскольку это было искренне, а они оба были чистыми преданными, согласился прийти к тому и другому одновременно, разделив себя в две формы. Но он пришел к царю Бахулашве, и тот ему царский прием оказал. Золотые сосуды для омовения стоп, там явство, там мебель, сиденье, все как подобает, опахало, царь сам лично служил. Царский прием, великолепный прием. Кришна наслаждался этим бхакти. Но когда пришел Брахмана Шрутадеви, тот ему мог предложить только соломенную подстилку. Но Кришна пришел туда с мудрецами, пришел с Нарада Муни, со всем своим окружением, так же. И простую пищу принимал в доме Брахмана Шрутадевы точно с таким же удовольствием, как у царя Бахулашвы. Вот это важно понять. При этом Бахулашва не ожидал, что после этого Господь наградит его каким-то материальным богатством. Нет, он с радостью, он остался в том же положении. Ничего не менять, не нужно ничего менять. Так, Господь читает, ничего не меняй, просто добавь Кришну, ничего не меняй. Не стремись изменить свое материальное положение. Оно само может измениться, да. Но это не должно быть твоим стимулом. Преданное служение ради того, чтобы улучшить свое материальное положение, это восьмое оскорбление святого имени, так же. Нехорошо это. Для старых преданных очень важный момент это. Что многие старые преданные разочарованы только потому, что их друзья уже стали президентами где-то, или занимают положение высокое, или проповедники стали сильные, а я тут просто вот доски строгаю до сих пор в столярной при храме, например. Ни в коем случае так нельзя понимать Кришну. Кришна не такой, нет. Он ценит. Любое наше служение ценит. Об этом речь идет в Бхагавата-пуране, именно об этом. Он больше всего любит простых преданных. Открытых, чистых сердцем, простых, честных людей. Так, Дина Бандху говорится, он друг падших, кто считается никем. Кришна сам являет такому человеку себя. Кто себя не отождествляет и не с этими желаниями кармической деятельности или с прошлыми потерями, и в будущем ничего не желает тут приобрести великого, кто просто отдает свое сердце в служении Кришне, как умеет. Был же еще один браман, Калавеча Читхар. Продавец бананов, лили Господа Читания. Что он имел? Да копейки какие-то, пайсы, не больше. На бананах не заработаешь особенно. Эту сумму он делил пополам, 50% отдавал Ганге на поклонение, Ганге поклонялся, и у него еще 50% пайсов оставалось каких-то. На них он даже не мог купить себе еды достаточно. Но у него был какой-то инструмент, говорят. Он у себя в доме в таком, какой-то хижине соломенной, баджаны пел по ночам. Соседи не могли слушать этот голос. Не уснуть невозможно, сердце раздирает на части. Его слезы, его разлука с Господом. Но они кричали, ругали его постоянно. Ты от голода воешь, Калавеча. Ты тут спать не дышишь, да ты просто голодный. В конце концов, на, возьми, поешь. Бросали ему овощи и фрукты. Там он что-то имел. Что-то в этом духе я слышал о нем. Вот таким он был, простым. Но Господь Читания каждый день к нему приходил. Сначала скрытно. Он не знал, кто такой Господь Читания. Он просто сердцем был привязан к этому немаю, но он не понимал еще тогда, не сознавал, кто это. Он приходил и крал у него бананы, отбирал у него бананы бесплатно еще, потому что еще обворовывал его. И он шутил с ним постоянно, Калавеча, ты притворяешься нищим, он говорил, ты играешь роль эту, ты на самом деле прячешь большие богатства. Что ты говоришь, клевещешь ты на меня вообще? Я браман, как я могу заниматься такими вещами? Я честный продавец бананов, я еще 50% Ганге жертвую. Ну ты заламываешь такую цену, какой ты честный. Да иди посмотри на рынок, если тебе нравится, там цены, ну у меня нормальная цена, и даже ниже еще. Да нет, ты обманываешь людей, Калавеча, я должен отобрать у тебя эти бананы бесплатно. И у него длинные руки, Господа Читания, он так наклонялся и прям загребал охапку бананов и уходил бесплатно. И Калавеча кричал, ну ладно, вот забирай, но больше не приходи никогда ко мне. А сам ждал, когда же он снова придет. Что же в этом брамане? Почему к нему так привязан? Он больше всего ждал вот этой встречи. И в какой-то день Господь Читания, когда проявил Махапракаши Лилу, когда он показал свое верховное положение, уже открылся его преданным, спросил, где Калавеча. Все уже просили благословения, а Калавечи не было. А кто такой Калавеча, спросили, мы не знаем. Господь Читания сам пошел, с трона встал и пошел куда-то, и все побежали за ним с интересом, куда же он идет, кто же такой Калавеча? Калавеча, продавец бананов. Он пришел к этому нищему. У входа был такой ржавый железный горшок с водой, чтобы ноги омыть, войти в дом. И Господь Читания громовым голосом позвал, Калавеча, наконец-то я разоблачу твой обман. Калавеча вышел, был просто растерян, увидел вот это величие Господа, он вдруг осознал, кто перед ним. Что Господь Читания проявил себя наконец перед ним, сам проявил, сам пришел. Говорит, я наконец докажу, что ты вор. Вот упал на колени, говорит, такой Господь, нет, ничего нету, какой вор, я честный человек, почему так говоришь обо мне? И Господь Читания взял этот ржавый жбан и стал пить оттуда воду. Вот, говорит, твое богатство. Когда чуть с ума не сошел, когда увидел. Что делаешь? Это не для питья, я там ноги мою. Это твое богатство. Ты чистый, пряный Калавеча. Ты очень богат в сердце. Ты притворяешься нищим, но ты безмерно богат, на самом деле. И преданные были так ликовали, когда увидели это. Они так ликовали, потому что... Ведь так может сложиться впечатление, что Господь как бы недобр к этому человеку, почему он нищий. Но Судама Випра, он добровольно нищету принял, был очень счастлив. Дружба с Кришной, говорит, ни за что не продам, ни за какие деньги ее эту дружбу. Никогда не попрошу у него ни копейки. Никогда такого не будет, что я продал свою дружбу, ни в коем случае. Я лучше умру в нищете, но Кришна мое сердце будет, Кришна мой друг. Нам нужно старым преданным, очень важно изучать эти темы, углубляться в них, чтобы мы оставили последние свои отождествления здесь, последние свои надежды на материальное счастье. Новичкам сейчас хорошо вдохновляются новички, что могут семью хорошую создать, детей воспитать, хорошие школы построить, фермы, коров, позаботиться тут. Много для нас, для людей в страсти, уже не в невежестве, много хороших дел, чтобы подняться в благость. Но подняться в благость означает расставаться с отождествлениями уже. Потому что этот материальный мир будет разрушен. В чем же смысл? Смысл, чтобы добровольно оставить его. Это воля добрая, это наша свобода выбора, это наше преданное служение Кришне. Вот так. Мы еще не дочитали, я постараюсь дочитать комментарии быстренько. Желание вернуться к Богу и любая деятельность, способствующая достижению этой цели, составляет правильный образ действий. Преданный, строящий свою жизнь в соответствии с этими предписаниями, находится под покровительством Господа. Тогда как непреданные, действующие на собственной страх и риск, запутываются в сетях кармической последствий своей деятельности. В этой связи особенно важным является слово «саддхарма». Саддхарма или обязанности, которые необходимо исполнять, чтобы вернуться к Господу и таким образом стать Его чистым, преданным. Это единственная по-настоящему благочестивая деятельность. Все прочие виды деятельности могут казаться благочестивыми, но на самом деле таковыми не являются. Только по этой причине в Бхагавад-гите Господь призывает нас оставить всю свою так называемую религиозную деятельность и полностью посвятить себя преданному служению Ему, избавившись таким образом от всех тревог, с которыми связано существование в полном опасности в материальном мире. Тот, кто действует в рамках саддхармы, стоит на верном пути. Мы должны стремиться вернуться домой к Богу, выйдя из-под власти законов рождения и смертей, которые обрекают нас снова и снова рождаться и умирать в материальном мире, получая во временное пользование хорошие или плохие тела. Тот, кто следует всем правилам и ограничениям саддхармы, проявляет разум, отличающий человека от низших существ, и потому каждый должен строить свою жизнь в соответствии с этими правилами. Здесь Прабхупада говорит, что мы должны уходить от страданий, рождения и смерти, уходить от этих вещей. Не иллюзорно, не закрывая глаза на это, наоборот, сознавая их присутствие. Нельзя с врагом бороться с закрытыми глазами. Нужно видеть его, сознавать его. Это сознание Кришны. Тогда возможно сражение. Боремся за вечную жизнь. Так, нам нужно оружие. Нужно трансцендентное знание для этого. Что же это? Это Шримад Бхагаватам. Он разрубает этот узел привязанности постепенно. Никто не должен делать резких каких-то движений, говорится. Тут должна быть разумная стратегия нашей жизни. Она описана в ведах, как это сделать. Последовательно, шаг за шагом, достичь результата. Стимулом нашим является не плоды кармической деятельности, а общение с вайшнавами, сближение, духовное сближение вайшнавов. Духовное сближение вайшнавов. Материально мы не сблизимся, будем ссориться. Мы птицы разного цвета, разной породы. Но духовно мы должны сближаться. На основе вот этих трансцендентных посланий. Какие будут вопросы, пожалуйста.
Спасибо за лекцию. Хотел узнать, мы много говорим о смирении, да, вот, в обществе, особенно внутри общества. Вот я в Махабхарате недавно слышал, Кришна говорит Драупаде, что страх человека делает равнодушным, то есть страх, привязанность, потерять положение, ну, как бы проповедовать, чтобы она дальше шла по этому пути, вот, делает равнодушным человека. Человек в конечном итоге теряет не просто свое тело, когда он борется с несправедливостью, а теряет свою душу. Вот, можно ли в нашем обществе переложить, мы часто говорим о смирении, вот эти вещи, что мы как бы смиряемся, но можем стать равнодушными или стать, как сказать, ну, боясь за свое положение, вот, не говорить о тех вещах, которые, например, ну, нужно говорить, где нужна борьба, и называть, например, человека равнодушным и смиренным, и наоборот, человек, которого болит сердце там, за общество и так далее, который борется и, ну, с какой-то там несовершенством и так далее, можно называть, например, несмиренным критиканом. Вот как отличить эти вещи?
Да, ты правильно все говоришь. Ты уже их отличил. Уже разобрался, это так и есть. Равнодушие – это самая опасная вещь в духовной жизни, это имперсонализм, это моя вад. Каждый сам за себя. А знаете, что такое формула «каждый сам за себя»? Это есть Кали-юга. Если мы к этому возвращаемся, то мы снова становимся слугами Кали-юги. На другом уровне просто. То есть ты все правильно писал. Равнодушие – это серьезная проблема. Мы недавно говорили, что если браман не проповедует, не борется с невежеством, он утрачивает положение брамана и знания. Какой ток в названии тогда? Просто шнур носите, показывай всем. Нет, браман — это род Господа, он говорит и есть просад. Он должен говорить правду, истину, сатьям. Только правду говорить. И правда вот выше уровня, к этой правде мы стремимся. К высшей правде. Сад-дхарма, здесь говорится, вечная дхарма. Брахманы должны знать это. Преданные вайшнавы должны быть утверждены в дхарме, сад-дхарме. Если мы видим, что в обществе так много пороков, мы же что-то делаем с этим, так? Мы же проповедуем, мы воспеваем, книги распространяем, мы что-то говорим, реагируем на какие-то события в мире, мы должны заметить активную позицию. Но не враждебную позицию. Не враждебную позицию. Не надо ни с кем враждовать, мы по-доброму должны это делать. В знании, с уважением, но тем не менее мы должны говорить правду. Приятно, выражаю ее, но это правда должна быть.
До какой степени вот эта борьба должна быть? Что-то, например, не решать? В какой степени?
До какой степени?
Отпустить, сказать,
ночью. Не спи и думай, как проповедовать привлекательность Сыны Кришны. Вот до такой степени проповедовать. Даже когда ночью спишь, думаешь об этом. Вот такой степени. Вот такие переживания у нас. Прабхупада были такие переживания, ночью вставал, писал к ним. Ну а имеется в виду конфликт, если ты говоришь про конфликт, избегай конфликта. Находи способ при помощи культуры и знаний это делать, как это сделать. Например, вот Бхагаватам — это правда, это высшая, это чистая Пурана, так считают, сливки вет. Но как она преподносится? На золотом троне, после воспевания, в обществе вайшнавов, культура, с молитвами, с определенным настроем, с уважением, с подчинением к старшим, сколько всего добавляется, и в конце концов Пурана. И мы слушаем, в такой атмосфере мы слушаем, видите? Тут же против нас все. Против нашей материальной привязанности все, но мы слушаем с благодарностью, что такая культура, столько чистоты здесь, столько почтения, уважения к каждому, столько смирения и так далее. Нектар.
Есть вопрос, тут написано от телезрителей из Москвы. Как неопытному начинающему человеку в сознании Кришны обуздывает свое сильное вожделение, проявляющееся в разных формах и на разных уровнях, и мешающее духовной практике?
Как обуздывать вожделение, которое мешает в разных формах? Да, сейчас вожделение в разных формах, столько форм вожделения сейчас в обществе. Особенно в уме информация, это в ум закладывается, уже подросткам, молодежи. А они не могут преодолеть. Это низшая природа становится сильная очень. У них в теле, в уме возбуждение. Их тянет общаться с противоположным полом. По ночам, в ночных клубах какие-то еще что-то. Деньги доставать для этого. Выглядит для этого как-то. И все с ума сводят. Факт. Нужен институт брака. Вот ответ. Семья – это способ контроля вожделения. Если вы можете себя контролировать без семьи, можете не заводить семью. как Бхишмадев дал обет, он остался брахмачарием, даже будучи кшатрием, имел силы, могущество. Но вряд ли сейчас кто-то серьезно может обойтись без помощи близких спутников духовных или хорошей семьи. Это вопрос нашего семейного уклада грехасхаджима. Что воспитывая детей, исполняя свои обязанности, мы очищаемся от вожделения. Но что касается семейных людей, сейчас самый важный момент для их чистоты – это оставить средства массовой информации, оставить интернет. Это самое важное. На 90% вы избавитесь от вожделения, просто соблюдая принципы, повторяя Хари Кришна мантру, если отключитесь от интернета. Вы в потоке плохой информации находитесь. Нужно поток хорошей информации принять. Сначала это как место, чесотка, помните, Прабхупада говорит? Оно ж чешется. Но чуть-чуть же можно почесать, чуть-чуть интернет включу и все. А чуть-чуть. Удовлетворю свои желания, чуть-чуть, легче будет. Но если вы почешете, будет хуже, обострится, потребует больше, и еще обострится, пока не разорвете в кровь. Процесс заканчивается сепсисом. Инфекция материально вносится туда. Все, мы становимся таким же больным, были здоровы, стали больным человеком. Какой способ? Немножко потерпите в самом начале. Переключите свое сознание на духовный интерес и потерпите немножко. Зуд уймется. Иногда снова возобновится, но снова уймется. И меньше. Вот этот процесс. Поэтому терпение, смирение, почтение – залог успеха. Кому-то же удается это сделать. Значит, мы тоже можем. Давайте следовать этой практике. Отключите интернет. Если кто-то не может свои чувства контролировать в интернете, выбросьте его вообще этот интернет у себя. Он вам не нужен, значит. Если вы можете чувства контролировать, можете пользоваться интернетом. Кто же запретит? Там есть уже полезная информация, там что-то найти необходимо, если вы пишете книги или там что-то изучаете. Необходимо найти какую-то информацию, нужно, пожалуйста. Но если вы там не контролируете чувства, в этой Кали-юге, это священное писание Кали-юги, знаете, оно обманчиво, там есть все, все смешано. Там святость и порок на одном уровне, на ваш выбор. Это Кали-юга придумала. Но если вы контролируете чувства, воспеваете, то Кали-юга не навредит вам. Нет. Как говорил Шивара Махарадж среди старших вайшнавов, будьте внимательны, не нажимайте лишние кнопки в интернете, ненужные вам. И они это делают. Если не можете так, не работайте в интернете. Какой определяющий критерий того, что человек, дающий наставление, опираясь на высказывания шастр, привержен истине, а не манипулирует для убеждения или давления? Определяющий критерий заключается в том, что проповедник, как бы он ни проповедовал совершенно или не очень совершенно, он считается честным, если связывает с теми, кто выше него. Если он людей, интересующихся духовной жизнью, искренне связывает с духовным учителем, а не с самим собой. Я бы сказал конкретнее, со Шрилой Прабхупадой, с его книгами, с его примером. Вот этот момент. Это надежно. Если проповедник связывает с собой своих последователей, это не очень хороший признак. Там есть определенное желание, значит, выгоды последователей, не знаю, что-то еще примешивается, но критерий такой, что мы связываем вот с основателем Ачарьи. Это его движение. Это его книги, его наставления, мы тут только по его милости находимся. Можете проповедовать как угодно, через что угодно, как вы чувствуете, согласно своей природе, но вы должны привести, так или иначе, к классике людей, к истокам, к Гуру Парампаре, к основателю Ачарьи. Тогда все честно. Да?
Спасибо большое. Вы говорили, что Кришна открывает сам себя тем, кто считает себя никем. Как поступать так, чтобы считать себя никем?
Не торопись считать себя никем. Будешь плохо выглядеть. Выгляди счастливой. В сердце это нужно так. Не в уме носить это нужно, это в сердце нужно носить. Это нужно глубоко понять. Поэтому в шастре дается также позволение гордиться. Мы не можем сразу свалиться от ложной гордости. Там есть рекомендации, как гордиться правильно, законно, не нарушая законы природы. Шудра гордится, может гордиться честностью своего труда. Вайша гордится своей благотворительностью, а не заработком. Кшатрия гордится своим бесстрашием, что он может встать на защиту дхармы и отдать свою жизнь в любой момент времени. Это его гордость. Брахман не должен гордиться ничем. Если он гордится, он станет майявади. Можете гордиться тем, если у брахмана, что у вас есть духовный учитель, есть Шрила Прабхупада. Это не навредит. Так что гордитесь и будьте счастливы. Сияйте, улыбайтесь. У вас есть Прабхупада. Можно гордиться. Вы никто с точки зрения материальных отождествлений, но с духовной точки зрения вы очень значительны. Очень дороги Прабхупаде, очень дороги Кришне. Помните, это в сердце должно быть. Вот почему мы отказываемся от их материальных отождествлений. Потому что там мы никто в итоге. Здесь мы свое истинное значение понимаем, истинную ценность. Самосознание — это не печальный процесс, а радостный. Микрофон туда.
Кришна, в Бхагавад-гите описывается вселенская форма Господа Кришны. И там была довольно жуткая картина описана, что когда люди шли к Кришне, и много было застрявших между зубов с разбитыми черепами. В общем, у Арджуны эта картина вызвала страх, вот, а у меня немножко непонимание, что это означает.
Да, ужасная картинка. Между зубов черепа. Да, вселенская форма называется. Ну, представьте эту машину смерти, в которой мы живем сейчас. Вы не видите ее просто, поэтому живите спокойно. Арджуна увидел. Все живущие идут туда, в эту пасть смерти. Все. И там они сокрушаются. Не уничтожаются, а сокрушаются. Разные вещи. Сокрушение — это хуже смерти еще бывает. Смерть просто в небытие, да? Небытие. Все, нет тебя. И проблем нет. Как вот там? Нервишеш, шуньявада. Растворился и исчез все. А сокрушение — ты продолжаешь существовать, но от тебя по кусочкам отрывают все твои отождествления. Вот это сокрушение. Сокрушить — это мучительный процесс. Вот сокрушаются. Почему сокрушаются? Потому что держатся за эти отождествления. Чем? Умом, черепами, своими руками, ногами. И вот сокрушаются вместе со всем этим. Вот такая-то вот адская машина вселенная материальная. Это вселенская форма, где есть рождение и смерть. И они вот вечно вот вращаются. Я уже на все это увидел, вот это вот жуткое вращение. Рождение и смерти. Рождение и смерти. Перемалывается, создается. Перемалывается — ужас. Увидел в подробностях это все. Если вы в подробностях рассмотрите, как люди уходят из этого мира, вы будете в ужасе. В ужасе будете. Если заинтересуетесь этой картиной и начнете вот исследовать вот эту сторону жизни, вы будете в ужасе, жить не сможете спокойно, спать не сможете сегодня. Поэтому там все мягко описано. Вот. Застрял между зубов там кто-то, выдернул там как-то. Образная картина такая. Ну, это правда. Что другое?
Рекреш. Я вот был недавно у аллергического врача, и я ему сказал, ну, я не могу сейчас вот пока в Индии пить лекарства, как там надо, потому что жизнь такая насыщенная. Я употребил там слово «беспокойно». И он так сказал, да, Вриндаван другое сейчас стал. Беспокойный, да. И говорит, есть Дарашанти, найти. А я подумал про себя, я что-то и не думаю о Шанти, я не хочу даже Шанти. И я не понимаю, так вроде бы нормально, но вообще в Индии-то все время говорят Шанти, Шанти, Шанти. То есть преданный должен стремиться к Шанти. И, или это включено уже в преданное служение, да? Потому что, с одной стороны, там, ну, Вайраги видим, Ниджи Бхакти Йога, да, там Вайраги должны быть. Можете объяснить?
Хороший вопрос. Шанти можно достичь искусственно. Отключить звук, отключить видео, и, то есть сесть в такое месте, тишины никого нет, не должно быть, никого нет. И Шанти. Сначала полчаса в уме, там кавардак полный, потом больше, больше, больше. Если там посвятить время, как бы усилия, то можно почувствовать Шанти, этот покой. Нет счастья равного покою, так Будда говорит, покой. Равновесие. А цель какая? Как ты думаешь?
Отсутствие страданий.
Отсутствие страха. Вот для чего это делается. А во Вриндаване, вот лично у меня Шанти есть, вот страха нет, потому что здесь Вриндаван. Здесь они там звенят, гудят, толкают, а страха нет. Шанти. То есть это цель Шанти, достичь бесстрашия. И если мы не можем в какой-то среде, нас беспокоит, мы боимся чего-то, вот мы уединяемся. Ну, Вриндаване, это уединение внутри мы получаем. На парикраме, допустим, там идет целая толпа. Какой там Шанти вообще? Под ноги только и смотришь. Думаешь, ой, я-то Гавардхан, буду созерцать, представлю Кришну, тут колючка много, еще что-нибудь в таком духе. Или там мальчишка на руке висит и требует что-то от тебя. Ой, ты-то полдороги не знаешь, убить его или что с ним сделать? Или помиловать? Где там Шанти вообще? Это раздражение столько. Но при этом замечайте, страха нет у Вриндавана, у вас нет страха. Шанти есть. Тут бхакти, полно беспокойств внешне, видите, это же буря, буря эмоций духовных, переживаний, а страха нет. Но в какой-то момент, я согласен, это может влиять с возрастом, я так понимаю. Когда уже трудно будет слышать звуки вот лишние, даже в духовной среде захочется именно вот такого вот уединения. Но означает, что человек уже готов общаться с Богом в сердце, в какой-то бажан погрузиться. Ну, даже этого Прабхупады не делал, он все же проповедовал до конца. Индивидуально это. Я тоже не чувствую, что нужно куда-то уходить, медитировать, поддерживать. Пока еще нет этого.
Хари Кришна, Гуру Махараш, скажите, пожалуйста, в комментарии говорилось о том, что из Кшетакашая Вишну проявляется Господь Брахма. И потом вы сказали, что он начинает уже действовать в гунах природы. Но Господь Брахма, в свою очередь, постиг истину, как Господа, и понял, что ему теперь нужно творить. И есть утверждение ведь в шастрах, что если живое существо постигает истину, оно уже действует вне гун природы. Как это? Вот?
Это другая сторона деятельности Брахмы. Две стороны. Есть духовная и материальная деятельность, как у преданного. Как материальная деятельность, он конструктор, инженер этой Вселенной, это его материальная сторона, профессия. И духовная сторона, что он также дает начало Гуру Парампари, чтобы дать возможность живым существам выйти из этой Вселенной, она так устроена, выйти и достичь освобождения. Две стороны. То есть его долг обеспечить также материалистам условия, также это в гунах природы деятельности. Но также его долг преданного — обеспечить преданным путь к освобождению. Две вещи. Поэтому гопи называют его материалистом, допустим, Брахма. Гопи так видит его. Мы поклоняемся ему как вот начало парампары, первое звено парампары. Но освобожденные души говорят, он все же связан с материальной деятельностью. Не все хорошо сделал для нас. для уже освобожденных душ. Она не так смотрит, но мы почитаем его как чистого преданного. У него есть свои обязанности в этом мире. Вы можете быть семейным человеком, допустим, вам придется работать. Это одна сторона. И параллельно вы служите Кришне, так же, как Брахма, то и другое.
Спасибо большое. А вот у меня такой вопрос. В преклонном возрасте домохозяин должен оставить свои материальные какие-то обязанности, свою деятельность и полностью погрузиться в какую-то духовную садхану, или это не обязательно для...
После 50?
Ну, не обязательно после 50. В каком-то у каждого индивидуальный какой-то порог, скажем, творчества.
Надо таймер поставить на двери. И там срок, и все, дверь уже не открывается, все, домой не попасть. Это должен быть зов сердца. Так я слышал, зов сердца. Идти к Богу — это зов сердца. Когда это время наступит, не все должны покинуть дом. Не все могут, например, простые рабочие не покидают дом, женщины не покидают дом. Но какие-то классы, которые имеют другую природу, им рекомендовано. Брахманы не должны быть привязаны к дому сильно. Кшатрии тоже к этому должны быть больше отречены. В Кали-Югу эти формальные вещи нарушены сильно, формальный, да, порядок. Мы опираемся на внутреннее, как сейчас ты говоришь, когда-то время должно прийти, должен это сам почувствовать, волю Бога. Но если вы заняты служением, то естественно же происходит. Вы даже не замечаете, как это происходит. Что вы уже только служите Кришне, оказывается, и все. В какой-то момент вы осознаете, что вы просто служите Кришне, больше ничем не занимаетесь. Значит, время пришло. Ну, я так понимаю. Хотя, можно кого-то выгнать, пора уже. Тоже есть такая сторона. Я думаю, что родственники сами следят за этим, что ты тут уже старый сидишь вообще. От тебя одни проблемы, ты бурчишь, ты недоволен, потому что ты привязан вообще. Иди проповедуй. Пошел вон из дома вообще. Мешаешь тут, надоел уже. Или дом престарелых, или саньясу принимаешь. Что ты выбираешь? Так тоже бывает в семье. Это естественный конфликт. Отцы и дети называются, что отцы должны уступить место детям, должны уйти в духовную жизнь, отстраниться больше, чтобы предоставить молодежи делать то, что они не должны делать. Там, в конце.
Я хочу задать такой вопрос. Вы как-то сказали, что в основном в Кали-Югу все или обижающие и обиженные, да? И я точно такая же. Я все время боюсь, что я совершаю вайшнава-апарадхи, критикую не только джива, вайшнава-апарадхи, сева-апарадхи, поскольку я еще бджа. Вот. И я, как-то Кришна меня терпит. И вот я все время думаю, да какой степени, чтобы не переступить эту черту. Я понимаю, с одной стороны, что пока ты не чистый преданный, ты будешь обижать и обиженным быть. Критика все равно будет. Не хочу давно, не получается. И вот, как не переступить эту черту, что делать, чтобы, понимая свое положение, в том числе, не переступить эту черту, когда Кришна выкинет тебя из общества преданных.
Пока мы терпим Кришну, Кришна терпит нас. Вот эти обстоятельства, которые нас тревожат, это тоже Кришна. Это тоже. Узнавайте его, пожалуйста. Не только на алтаре, где он улыбается, и от него можно махапрасад получать. Но и эти обстоятельства, в которых мы живем, обиженных, обманутых, обманщиков, тоже Кришна. Это его среда для нас. Это наша ступень, мы должны преодолевать эти вещи, приближаться к Богу, к Личности, который улыбается, своей улыбкой зовет нас. Терпите. Терпите, и если чувствуете, что трудно это, вот не критиковать как-то вот, ну это практически невозможно, да, в уме все равно мы оцениваем, да, мы обращаемся к Кришне именно, когда повторяем джапу. Кришна, ну, если ты меня избавишь от этой критики в сердце, если ты пойдешь в мое сердце, я тебе лату приготовлю, горшочек сладкого риса приготовлю, и исполняйте эти обещания. Вводите с ним в такие отношения. Если мы увидим, что у вас много Махапрасада, значит, это о чем-то говорит. Что вы от анарта избавляетесь, и у вас отношения с Богом, вы уже общаетесь, уже учитесь у Него. Кришна говорит, учитесь у Кришны, все правильно. Служите, значит, учитесь у Кришны. Используйте свою природу, какая есть, как вы с Богом общаетесь. Используйте, как вы понимаете, как чувствуете, искренне делаете это. Он может помочь, он может устранить все это, но он знает, как это сделать правильно. Доверяйте. Наше дело служить и просить этой помощи, чтобы мы могли лучше служить. Может быть, Маджа Мадаки не добавит к этому моменту.
Спасибо большое за такую сильную и красивую лекцию.
At one point you were talking about the scientists.
Какой-то момент вы говорили об ученых.
And just one sentence to show Srila Prabhupada's sense of humor.
И вот одно предложение просто рассказать о чувстве юмора Шрилы Прабхупады.
After such a discussion with the scientist, he told them.
Во время одной беседы, дискуссии с учеными, он им сказал.
Maybe your ancestors were monkeys.
Может быть, ваши предки были обезьянами.
Mine were philosophers.
Мои были философы.
Something really important she said. About before the time of death, to try to stop identifying with our present identification.
И еще такая важная вещь, он сказал, что в какой-то момент перед смертью нужно обязательно достичь того, чтобы растождествить себя с нашей идентификацией.
It reminds me of the beautiful example of Batit Taswam.
И это напомнило мне отличный пример Бхакти Кирта.
Actually, he got incurable cancer, and he knew he couldn't win the battle at some point.
У него был неизлечимый рак, и он знал, что он не сможет победить болезнь.
So first, he asked all the god brothers and god sisters to write to him, to communicate with him through email and whatever.
Я попросил всех братьев и сестер написать ему через электронную почту или другими способами.
And he said, "That's my food."
Он сказал, это моя пища.
So we all the ones who felt really close to him, we wrote to him, but we couldn't help praising him.
Все, кто были близки к нему, мы все написали ему. И мы, конечно, восхваляли его.
He was actually showing his preparation to leave the body with everyone in the world. It was like his final lesson, like Srila Prabhupada.
И это было настолько вдохновляющим, этот процесс подготовки, оставления тела, и почти так же, как Прабхупад.
And he actually first solved all the problems remaining with the devotees, relation problems with the devotees or his family.
И вначале, и он, конечно, разрешил все проблемы в отношениях, которые были у него с преданными или с членами его семьи.
And then, when he received all our, you know, prayers and glorification, he told us to stop fighting.
И когда он получил наши молитвы, наше прославление, он сказал нам, чтобы мы перестали писать.
And he told the devotees he had to stop his identification with being Bhaktivedanta Swami.
И он сказал нам, что я должен остановиться, отождествлять себя с
And then he had to get ready to be prepared for his eternal spiritual identification.
И подготовиться к своему вечному отождествлению, к вечной идентификации.
Then he asked his dear friend Radhana Swami to come and stay with him the time it will take to leave the body.
И он попросил своего друга Рагханата Свами побыть с ним и до того момента, когда он уйдет.
And Рагханата Свами was just reading and chanting and exchanging about spiritual topics.
И Рагханат Свами все время читал, он восславлял и восславлял Святое Имя, повторял Святое Имя. И они разговаривали о разных духовных материях.
One time he was actually reading to him about Krishna's pastimes, but he could see that Bhaktivedanta Swami couldn't hear. The pain was too intense.
И однажды он читал ему об играх Кришны, и он как-то заметил, что что тот не слышит, потому что боль затмевает все.
The whole body was shaking out of pain.
Тело просто тряслось от боли.
Because it was a leukemia, and the painkiller couldn't actually ease the pain in the bones.
И потому что была лейкемия, обезболивающие уже не действовали.
So he stopped reading and he started to chant the holy name.
И Рагханат Свами перестал читать и стал просто повторять Святое Имя.
And all of a sudden, there was a big, big smile on Bhaktivedanta's face, and he said,
И вдруг появилась огромная улыбка на лице, на его лице, и он сказал,
He said, it never it was as sweet as now.
И он сказал, никогда не было слаще, чем сейчас.
And he said, I will not exchange my place for any place in the world.
Я не хочу променять свое место ни на какое место в мире.
So he got prepared like that.
И он подготовился так.
And somebody who was in the room told me that at one point, you can say, the Swami said.
И кто-то, кто был в комнате, сказал, что с вами произнес.
He said to Radhana Swami, my dear friend, I see a golden chariot coming.
Что как будто бы он сказал, он услышал, что он сказал Раганату Свами, мой дорогой друг, я вижу, что золотая колесница подъезжает.
And there is actually room for two. Because you are my very dear Maha friend.
И там место для двоих. Мой замечательный Маха друг.
So, by Krishna's grace, Radhana Swami stayed with us.
И, конечно, по милости Кришны, Радхана Свами.
But it's such a great inspiration to hear how Bhaktivedanta Swami got prepared to leave the body.
Но это такое огромное вдохновение, как с вами подготовиться к уходу.
That's what your beautiful talk made me think about.
И ваша прекрасная лекция вдохновила меня вспомнить это.
Да, огромное спасибо. Радханат с вами, он тоже почти чуть не ушел в этот момент, говорится. Так я слышал, да. Мы чуть вместе не ушли, то есть погрузились в это вот сознание Кришны. правильно произносится Радха-Натх, от слова Радха, Радхарани. Радха-Натх — это имя Кришны. Натха значит господин, супруг. Радха-Натх — это Кришна. И Бхакти — это Бхакти, любовь к Богу. Тиртха — это место священное с вами. Бхакти Тиртха с вами. Вот, Бхакти Тиртха с вами был в теле черном, а Радханат с вами был в теле белом. Они вместе чуть не ушли. И также недавно я слышал историю о Кавичандре с вами. Вы слышали о таком тоже ученике Прабхупады. Он тоже испытал кризис какой-то с телом, был в коме. Но это было, может быть, несколько лет назад, не сейчас. Сейчас ему лучше, он лечение особо принимает, но вот у него были трудности со здоровьем. И в один из таких критических моментов он впал в кому. Вот. Ну, его там лечили, заботились, ждали вывести из комы, жизни вернуть, ученики присутствовали. И когда он вышел из комы, там был кто-то из его духовных братьев. Он открыл глаза и спросил: «Мы уже у Кришны?» Духовный брат сказал: «Но». Он сказал, и Кавичандра Махарадж сказал: «А». Это возможно, когда человек себя раздождествит с этим материальным обозначением. Оно становится бесстрашным. Так страшно очень уходить. Ну, такие примеры есть у нас, сильные примеры. Ну, если еще говорить, а мой гуру Махарадж уже себя много раз раздождествил. Он со своей болезнью уже часто попадает в реанимации, между реанимациями проповедует, вот, вдохновляет других на сознание Кришны. То есть позитивно сюда выходит из комы, чтобы дальше проповедовать. Снова потом впадает в кому. Это же ученики к этому уже привыкли. Уже стало обычным явлением, что он не это тело. Это очень сильный пример для меня, как для ученика, вот этого разотрадисления. Только слуга Кришны, больше никто. Я не Бхакти Тиртха с вами, не Радханата с вами, не Чайтанья Чандра Чарандас, не кто-то еще. Я просто слуга Кришны. Вот это уже конечная наша цель. Расстаться со всеми нашими обозначениями здесь, ценными, которые мы обрели, или еще какими-то, и оставить все здесь. Спасибо огромное всем. Шрила Прабхупада ки джай.